Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе за Твой Дух, который пребывает с каждым из нас лично. Иисус, мы верим на основании Твоего Слова, что в помазании Твоего Духа мы уже обогатились всем, мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим могущественно пребывают в каждом из нас лично, делая нас способными понимать и принимать больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И прямо сейчас мы принимаем помазание Духа премудрости, Духа откровения на свой ум и благодарим Тебя за способность понимать и принимать больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Спасибо Тебе за то, что Твое помазание силою Твоего Духа да сокрушает прямо сейчас всякую твердыню тьмы, и душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу. Мы принимаем, Иисус, в силе Твоего Святого Духа свободу от всякого бремени и от всякого ярма тьмы. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас наша душа освобождается от всякого влияния тьмы во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Твое помазание, за то, что Ты будешь направлять и вести каждого слушающего, в том, что несравненно больше того, о чем они просят и о чем помышляют. И мы верим, Иисус, что Ты, уже начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его Духом Твоим Святым. Мы верим и ожидаем, что мы будем научены Господом. И мы верим и ожидаем, что Ты, начавший в нас это доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе за Твое помазание, за Твое водительство. Я прошу, Иисус, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано и было сделано. Спасибо Тебе за Твое помазание, за это время и за каждого человека, которого Ты приводишь на эти занятия. Спасибо Тебе за это благословенное время. И за все, что Ты будешь открывать Духом Твоим во имя Иисуса. Аминь. Так, по счету у нас сегодня с вами 46-й урок. Материал, конечно, растянулся, но мы идем так, как оно по ходу открывается. И сегодня мы начинаем с вами рассматривать пятую часть нашего изучения. Это стратегия молитвы, слушания голоса Духа Святого. Давайте очень коротко обозначим некоторые основные моменты по самому слушанию или слышанию. Первое, что вам важно зафиксировать для себя, это то, что вы не можете его не слышать. Мы с вами очень детально для себя обозначили, что всякий раз, когда вы даете запрос на слышание голоса Духа Святого в своем уме, вы всегда будете слышать одну и ту же фразу. «Я не слышу». Ваш ум не предназначен слышать голос Духа Святого. Тем более, что Писание говорит вам, что душевная часть человека, духовная, почитает безумие. Поэтому ожидать, что ваш ум скажет, что он слышит, это обольщать самого себя. Когда ваш ум говорит «я не слышу», он говорит вам правду, но говорит с целью, чтобы вы не фокусировали свое внимание на область своего ума или души, чтобы вы выставили правильное направление ожидания. Правильное направление ожидания – это в области вашего духа, в области груди, как мы обозначили для себя даже на физическом теле. В Писании написано, что сердцем веруют, то есть духом веруют, сокровенное сердце человек. То есть Писание очень четко обозначает, что Писание говорит, ибо все ведомые духом суть Сыны Божии. То есть есть и другие ряд стихов Писания, которые говорят о том, что именно наш дух – является той частью, в которой нужно фокусировать свое внимание, чтобы слышать голос Божий. Следующее, что мы очень четко для себя обозначили, что у рожденного свыше нет проблем со слышанием голоса Духа Святого. Основной вопрос, который возникает у рожденного свыше, это развлечение. Развлечение. Иисус сказал, овцы мои слушаются голоса моего. Нам нужно учиться различать, так как вы, соприкасаясь как своими органами чувств, так и духовным человеком, вы соприкасаетесь с разными источниками информации. Через органы чувств информация поступает в вашу душу, в ваш ум. Духовный человек тоже имеет соприкосновение с разными источниками информации в духовной сфере. Вам же, как рожденному свыше, нужно просто научиться различать голос из множества голосов. Это, конечно, тот вопрос, который касается непосредственного участия Духа Святого. Без Духа Святого вы не можете различать то, что вы раньше не различали. Без Духа Святого вы не можете обозначить для себя, как различать, в чем различать, так как у вас еще нет опыта. Поэтому участие Духа Святого, его миссия – помочь вам различать и приобрести в этом опыт. Дух Святой свидетельствует Духу нашему. Для этого мы говорили о том, чтобы различать голос Духа Святого, мы задействуем свою веру. Писание говорит, пусть слабый говорит что? Я силен. То есть для различения голоса Духа Святого очень важно задействовать свою веру, называя несуществующее как существующее. Мы взяли ряд стихов из Писания, которые являются нашим исповеданием веры, как Иисус сказал Никодиму, голос его слышишь. Хороший стих. И мы говорим, да, аминь, Иисус. И другой стих говорит, что овцы мои слушаются голоса моего. Аминь, Иисус. Мы соглашаемся, что мы слышим и слушаемся голоса твоего. То есть мы взяли ряд стихов, которые в целом, как исповедание веры, мы говорим для того, чтобы изменить уже существующее состояние нашего духовного слышания. И Дух Святой своей силой начинает помогать нам иметь развлечение и приобретать в этом опыт. То есть я вам очень коротко обозначил простые вещи, по сути дела, которые есть у каждого рожденного свыше. Я более чем уверен, что вы периодически слышите голос Духа Святого. Другое дело, что вы, не фокусируя на него своего внимания по причине отсутствия развлечения, вы упускаете это движение голоса. Хотя, по сути дела, все, что вам нужно, это ухватиться за это движение и следовать за ним. Но по мере того, как вы будете приобретать опыт, во всяком случае, мне бы очень хотелось, с опытом у вас будет меняться порядок ценностей. Потому что для вашего духа, голос Духа Святого, это манна, это питание. Когда вы слушаете голос Духа Святого, различаете его, ваш дух питается и назидается. И это несложно. Поверьте, это намного проще, чем внимать сатане. Потому что, когда вы внимаете сатане, вам приходится размышлять и думать, что это. Когда говорит Дух Святой, это не дух вопросов, это дух ответов. Всегда приходит ясность. Кто ходит во свете, тот не спотыкается, потому что свет с ним есть. Когда вам что-то скажет сатана, вам приходится мудрствовать, придумывать, что же это такое. Послушайте, когда говорит с вами Бог, он не говорит... Да, в период Ветхого Завета он говорил, допустим, там Иеремии, что видишь ты? Но вы не Иеремия, вы рождены свыше. Дух Святой свидетельствует Духу вашему. И когда Дух Святой общается с вашим Духом, вашему Духу всегда ясно, что Он хочет и о чем Он говорит. Вопросы, единственная инстанция, где еще могут возникать и возникают вопросы, это ваш ум. Поэтому, если есть вопрос, включены мозги. Если есть ответ, включен Дух. Прекрасно, вы в четком понимаете, откуда свет, а откуда еще может иметь проявление тьмы. Поэтому все, что касается вашей души, и я бы хотел кое-что здесь обозначить. Когда я использую термин «душа», я в большей степени не имею ничего против вашей души. Когда я говорю слово «душа», я в большей степени подразумеваю то, что в ней находится пока еще. Это мудрость земная, душевная, бесовская. Потому что проблемы нет с вашей душой. Это часть вашего человека. Но содержимое вашей души, мудрость земная, душевная, бесовская, это как раз есть та проблема, с которой вот мы работаем. Если бы не мудрость земная, душевная, бесовская, у вас вообще никогда бы не возникало вопросов с различением голоса Духа Святого. Вы родились свыше, и сразу раз, и все. Все, вопрос бы был решен. Но так как есть момент, содержимое вашего ума, мудрость земная, душевная, бесовская, то миссия учителей как раз заключается в том, чтобы помочь вам разбираться с содержимым вашего ума и выставлять правильный порядок ценностей. И мы с вами посвятили какое-то время именно в четвертой части не сколько слышанию, сколько развлечению. Опыт – это ваша часть. Дух Святой с удовольствием вам поможет приобретать опыт. Но хочу кое-что подчеркнуть. Послушным Господу Иисусу без развлечения Его голоса фактически невозможно. Вы можете двигаться в послушании Господу Иисусу какой-то период времени в младенчестве, а именно через практику записанного Слова Божьего. То есть вы читаете, Дух Святой что-то вам открывает, и вы это делаете. Но это еще младенческий период. Это пока вы еще младенец и не затронут еще вопрос конкретных ваших заданий. Но когда идет конкретно разговор по заданию, то здесь это не записано. Здесь не записано: возьми 100 гривен, пойди купи то-то, то-то и передай дяде Степе. Но как вам это сообщить? Если вы не будете работать с голосом в вашем духе, то вам это и не сообщить. А не сообщить вам это оставить вас в непослушании. Так как, по сути дела, с определенного периода времени вашего рождения свыше, вы не можете оставаться больше младенцами. Так как отводится время на младенчество, а когда вы уже приходите к определенной зрелости, Бог хочет, чтобы вы были зрелыми, то Он будет говорить с вами о вещах, которые уже связаны с какими-то шагами, заданиями и их реализацией. Но без развлечения голоса Духа Святого у вас это не получится, так как те задания, которые Он будет возвещать, поймите, брат Олег, он может и через ослика проговорить. Конечно, может, но каждый день он не будет вам через ослика говорить. Надо, чтобы с вами жил ослик. Вот. Поэтому давайте не будем устраивать такой цирк Шапито. Он хочет говорить так, как он определил. Ибо все ведомые духом суть сыны Божьи. Поэтому Дух Святой в вашем духе и является тем, кто от Иисуса берет и возвещает вам. Поэтому не ищите себе путь, как он может еще вам возвести. Если вы до сих пор гадаете на Библии: Господь, где я открою, проговори. Это детский сад, который со временем может обернуться для вас очень нехорошо. Не играйтесь в такие игры, пора уже возрастать. И мы с вами обозначили немножко того, что касается в развлечении голоса Духа Святого. А теперь мы переходим к стратегической части. Мы будем рассматривать две формы молитвы. Одну сложную, другую простую. Сложную почему? Потому что та молитва, которую мы начнем сегодня рассматривать, фактически это серьезный конфликт с вашим телом и с вашей душой. Единственное, кто мешает вам в молитвенной комнате двигаться в полноте слышания голоса Духа Святого, это ваше тело и ваша душа, или ее содержимое. Правильно так? Давайте буду обозначать содержимое вашей души. Единственное, кто в молитвенной комнате ваше молитвенное время делает очень коротким, это ваше тело и содержимое вашей души. Само общение в молитвенной комнате с Богом, оно вообще как бы может быть безгранично. Другое дело, у нашего тела есть потребности, а содержимое нашего ума обозначает для нас какие-то цели. И мы уже посмотрим на часы в молитвенной комнате. Все, о чем мы будем говорить, это по сути дела, как решать вопрос с телом и содержимым нашей души в молитвенной комнате, чтобы это не мешало нам принимать задания от Господа Иисуса. По поводу заданий, тоже коротко обозначу. Для того, чтобы быть послушным Иисусу, вам не обязательно знать своего призвания. Призвание – и это такая часть, с которой вы только начнете двигаться в чем-то конкретном. Для того, чтобы быть послушным, достаточно просто задать задание на каждый день. Вы можете жить от задания к заданию, от задания к заданию, при этом абсолютно не зная своего призвания. Возможно, вы и до Вознесения не узнаете свое призвание. Не узнаете не потому, что от вас его скрывают, а потому, что когда вы живете от задания к заданию в послушании, вам нет необходимости его узнавать, вы и так в призвании. Так проще. Но если вы ставите для себя цель: мне нужно узнать мое призвание, и вы бомбите эту цель, находясь в непослушании. Вообще в непослушании очень сложно что-то узнать, так как вы в непослушании. Лучше начните с послушания, а все остальное приложится. Живите от задания к заданию. Узнайте на сегодня задание, сделайте его. На завтра сделайте. Завтра, может, два задания будет. Так вы живете от задания к заданию. И, конечно, для того, чтобы получать задания, а есть задания разного уровня. Призвание, задания будут намного большего уровня, чем у вас есть возможность сегодня. Возможно, сегодня ваше задание сводится к тому: купи батон и угости Дашу. Скажите, зачем Даше батон? Это не ваше дело. Ваше дело исполнить ваше задание. Только к батону купите курицу, купите красной икры, купите масло, к батону. А так, в общем-то, батон. Это задание. Когда же вы узнаете свое призвание, те задания, которые будут даваться вам, они будут включать в себя очень много единиц информации, каждое задание Божие – это целый спектр составляющих, которых вам придется объединять во времени и последовательности, и выполнять. Поэтому одно дело купить батон с курицей, красной икрой и маслом, а другое дело узнать задание, что вам нужно делать, и начинать по пунктам проходить все этапы, пока задание не реализуется. Это совсем по-другому. Хорошо, итак, мы с вами подошли к стратегии молитвы слушания голоса Духа Святого. И первая молитва, которую мы будем рассматривать, я называю трехчасовая молитва. Трехчасовая. Само даже слово «три часа» для вашего тела и еще недостаточно обновленного ума – это уже вызов. Опять-таки, вызов для них, но не для вашего духа. Ваш бы дух вообще согласен оттуда и не выходить. Потому что для вашего духа находиться в прямом общении с Духом Божьим – это жизнь. Ваше тело, оно не видит в этом никакой необходимости. Содержимое вашего ума не видит в этом вообще никакой важности. Поэтому единственное, кто вне согласия или в оппозиции, у нас такое есть сейчас модное слово, это ваше тело и ваше содержимое ума. Это чтобы вы понимали, что это та часть, которая с вами, с которой вы никогда согласия своим духом не достигнете. Поэтому, если вы ждете желание, которое придет из вашего ума, желание молиться, поститься, желание читать Библию, желание пойти на собрание, вы обманываете самого себя. Оно может появиться, если у вас появится какой-то свой меркантильный интерес в этом вопросе. Если, допустим, там в буфете хорошая бесплатная кофе. «О, Господь, спасибо тебе, я знаю, что мне нужно быть на собрании». Или там бесплатно что-то раздают. Ну, тоже. Да, для младенцев это жизненно важно. Поэтому есть такая стратегия и в церкви, что, знаете как, нужно что-то бесплатно предложить, чтобы вот этих супердуховных или духовных младенцев собрать до кучи. Это младенчество. Итак, мы переходим к пятой части, где мы будем рассматривать две стратегии молитвы. Первая – это трехчасовая молитва. Как родился этот материал? Как-то еще, скажем так, только начиная молитву, я не помню, то ли я в Карпатах был, и я, наверное, что я в Карпатах был, и я начинал молиться, я туда приезжаю иногда на молитву, начиная молиться, я вдруг услышал в своем голосе: «Следуй за мной». Так как голос различать я уже имел, «Следуй за мной». Я уже знал, что такое следовать за духом. Поэтому я просто начал двигаться в духе, молиться и слушать. Молиться и слушать. И по сути дела я получил урок, который был продолжительностью 3 часа 30 минут. 3 часа 30 минут. Чем особенный этот урок? Тем, что в конце урока Дух Святой подытожил и сказал так. «Теперь ты видел контраст или разницу, когда я веду в молитве». То есть, по сути дела, Дух Святой показал, когда он ведет в молитве, и когда вы сами можете вести себя в молитве. Особенность этой молитвы была в том, что я ощутил. Что я ощутил? Я обозначу вам. Я обозначил или ощутил в конце молитвы бодрость духа, радость, мир и отсутствие усталости. Плюс при этом я получил целый спектр наставлений от Духа Святого, которые не перемешивались в целом, как куча информации. Каждый аспект был обозначен детально, ясно и понятно для меня. То есть я молился о следующем. Я молился о славе, о послушании и о заданиях для меня. И Дух Святой детально провел мои, скажем так, дал мне целый спектр уроков, который для меня вывел следующее. В молитвенной комнате могу молиться я, или может молиться Дух Святой через меня. Остался такой выбор за мной. Могу молиться я, а может молиться Дух Святой через меня. Вообще, само Писание уже говорит нам: ребята, если вы не знаете, или вы не знаете, о чем молиться и как должен. Да, мы можем прийти и обозначить, чтобы Дух Святой помог нам в какой-то молитве. Есть такие моменты, когда мы приходим, У нас недостаток мудрости, мы просим этой мудрости и просим, чтобы Дух Святой повел в этой мудрости. Но все, что касается послушания Господу Иисусу, вы не знаете, в чем быть послушным. Вы скажете, я знаю, в чем быть послушным. Вы не знаете, в чем быть послушным. Потому что ваш взгляд на послушание всегда исходя из того, что у вас есть, что вам понятно и какое у вас окружение. Но это вообще никак не касается послушания, потому что ваше послушание как раз на это все влияет и это все изменяет. То есть послушание Господу Иисусу всегда предполагает, что вы на что-то влияете. Если же вы думаете о послушании, исходя из того, что в вашем уме, окружении или то, что у вас есть, это вообще никакого отношения к послушанию не имеет. Да, Бог может этим пользоваться, но это ограничивает его послушание, и тем более это ограничивает его в вас. Я хочу прочитать из Римлянам 8 глава 26 стих. «Дух подкрепляет нас в немощах или в том, что мы еще не знаем, не имеем». То есть слово «немощах» обозначает целый спектр отсутствия чего-то. «Ибо мы не знаем» – это тоже немощь. Когда вы что-то не знаете, это тоже форма немощи. О чем молиться? Как должно? Но сам Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизречения. Неизречения. Поэтому для каждого рожденного свыше есть такая помощь, как водительство Духа Святого в молитве, когда Дух Святой ведет, а вы следуете за Ним. Не вы Его ведете. Есть молитвы, которых мы можем попросить Духа Святого, и Он будет вместе с нами двигаться. Я сейчас говорю о молитве, где вы следуете за Ним. И когда вы следуете за Ним, Он дает вам мудрость, Он говорит вам, о чем молиться, Он дает вам обетование, Он дает вам слова в молитве. В общем, Он дает вам все необходимое для того, чтобы молитва была без суесловия, пустословия и многословия. То есть это как раз формируется та молитва, в которой нет праздно сказанного ничего. И скажите, так возможно? С Духом Святым возможно все. Опять это вопрос практики, вопрос стремления. Итак, что мы с вами уже обозначили? Что следовать за Духом Святым в молитве, это и есть молитва в славе. Когда вы позволяете Духу Святому направлять себя в молитве, Он ведет вас в славу или в присутствие Бога. Вообще Дух Святой никогда не ведет вне присутствия Бога. Цель Духа Святого – завести вас на такую глубину, чтобы у вас времени и желания вернуться назад не было. Это очень хорошо. Дух Святой хочет завести вас туда, где вы переживете что-то, что всегда будет маячком и контрастом по отношению к тому, что вы имеете. Знаете, когда у вас есть какое-то переживание, такое сладкое, приятное, оно всегда как маячок по отношению ко всему, что происходит другое. Вот Дух Святой хочет надавать вам столько таких переживаний, чтобы они перевесили существующие у вас переживания души, духовные переживания. А теперь мы подошли с вами к самой стратегии той молитвы, которую показал мне Дух Святой. То есть это не ходатайственная молитва, это не молитва духовной брани, это молитва направлена на то, чтобы разговаривать с Господом, задавать Ему вопросы и получать ответы. Задавать Ему вопросы и получать ответы. Конечно, эта молитва, она больше индивидуальная, то есть она не относится к общественным молитвам. Для этого надо уединяться. Если у вас нет возможности уединяться, вам сложно двигаться в такой стратегии молитвы. Поэтому желательно, что если вы будете практиковать, может быть, раз в неделю попрактиковать, вам нужно обязательно уединяться. И не меньше, чем на 3 часа, как я обозначил. Поэтому если 3 часа молитва, то хотя бы полчаса на вход и полчаса на выход. Знаете, как в аренду помещения. А это значит, в общем, вам нужно помещение на 4 часа. Вы скажете, где я найду? Все возможно верующим. Главное, чтобы вы это хотели. Можете с Дашей договориться? Даша вам даст там какой-то кабинет, где-то место, чтобы вы могли зайти и раз там в неделю, может быть, сделать полное погружение. Закрыть вас где-то в кладовке, и там вы погружайтесь. Итак, мы подошли с вами к молитве для достижения послушания Господу. И прежде чем мы перейдем к самой молитве, мы обратимся к Божьей подсказке. Потому что Бог дал нам еще в Ветхом Завете определенную подсказку. Подсказку определенной стратегии, как можно двигаться поэтапно в формировании близости отношений с Ним. И эта подсказка находится именно в храме Божьем. Особенность храма Божьего, что он состоит из трех составляющих. Я имею в виду трех основных составляющих. Первая составляющая – это святая святых. Это центральная часть, наиболее святое отделенное место храма, в котором находился ковчег завета. Туда никто не мог войти, кроме первосвященника. Там постоянное Божье присутствие. Знаете, что у вас есть такое место в вашем духе? Следующее место, наиболее отделенное тоже храма, где происходили храмовые службы. Это место называется святилище, или мы называем его святое, святое. То есть оно, по сути дела, окружает святое святых. Здесь находится менора, столб любовь-приложения, жертвенник, то есть в целом, что необходимо для самого служения. И третье место – это притвор, или его еще, как обозначают иногда, внутренний двор. Это место, где помещался жертвенник, всесожжение и медный умывальник. Почему мы рассматриваем это? Писание говорит, что наше тело – это храм. Храм Божий, и Дух Святой живет в нем. То есть это уже подсказка. Если мое тело – храм Духа Святого, а храм Духа Святого, прообраз его открыт нам в том образе, который Соломон построил, то в целом для меня это может быть подсказка, что прежде чем я попаду в святое святых, есть то, что я прохожу. Это внешний двор, это святое, а конечная точка – святое святых. И вот как раз в такой стратегии мы и будем рассматривать. Вы скажете, какая-то стратегия слова. Не, она не сложная, она просто поможет вам ориентироваться. Конечно, я бы мог бы и без этой стратегии вам представить со спортивной формы точки зрения. Но, возможно, вам было бы тяжелее. Поэтому я вам даю такую форму, а потом буду задействовать, возможно, какие-то такие примеры, которые более простые по своему содержанию. Итак, чем является внешний двор. Фактически для нас внешний двор – это то, что соприкасается с естественным физическим миром. Это ваше тело и душа через органы чувств. Это внешний двор. Это внешний двор. То есть первое, в чем вы всегда находитесь, это во внешнем дворе. Внешний двор – это место, откуда начинается молитва. Место, где вы готовите себя к общению с Духом Господа. И чем качественнее вы себя приготовите, чем качественнее вы все организуете во внешнем дворе, тем в целом эффективнее будет и сам вход во святое. Потому что мы первый этап – это святое. Давайте немножко поговорим о качестве подготовки к молитве. Опять, вы можете не готовить себя к молитве вообще. Ходите, бурчите там, это ваш выбор. Когда я общаюсь с человеком, и он хочет получить какую-то консультацию, потому что в его жизни уже спустя там 15 или 20 лет какой-то беспорядок, я всегда спрашиваю, стратегия, организация молитвы. Если человек не может мне представить саму стратегию, то несложно догадаться, что его жизнь вот такая же. Вы скажете, мы как-то Бога загоняем в рамки. Нет, мы не загоняем Бога в рамки. Но Бог дал нам определенную мудрость, чтобы мы могли отслеживать определенные процессы или где мы находимся. Земледелец садит семечку, поливает ее, ухаживает ее, ожидает, что придет урожай. То есть есть определенный порядок. И если что-то не так, земледелец может проверить, что происходит. Когда вы заходите в молитву, сама по себе молитва, она не направлена на то, чтобы вы тормошили небеса и Бога держали за шкирки, чтобы вытрусить из него обещанное. Сама по себе молитва, если она целенаправленная, то она предполагает, что вы заходите туда, где вы уже знаете, где вы находитесь. То есть сама по себе молитва, она имеет стратегические шаги, чтобы вы могли отслеживать, как глубоко вы зашли, где вы находитесь и что вам мешает. Есть молитва благодарения, мы сейчас вообще ее не трогаем. Молитва хвалы, мы тоже ее не трогаем. Духовная брань, ну подождите, к духовной брани тоже надо приготовиться. Потому что молитва, молитве розе. Вот что касается молитвы, общения, задаете вопрос, получаете ответ, получаете задание, то здесь нужна подготовка. Эта подготовка больше направлена не сколько на подготовку вашего духа, сколько на то, чтобы привести в порядок, в соответствующий порядок ваше тело и состояние вашей души. Поэтому первое, что мы обозначим во внешнем дворе, это определение места молитвы. Определение места молитвы. Вы скажете, это не важно, это важно. Потому что если у вас не определено место молитвы, и вы его не обозначите для себя, то знаете, что ваше тело вам скажет? Какая разница? Что вам душа ваша скажет? Какая разница? Потому что что для содержимого вашей души, что для вашего тела, нет никакой разницы, где вы молитесь. Но если вы хотите поговорить с Иисусом и получить от Него ответы, то вам нужно, чтобы это место было уединенное. Если, конечно, у вас уже такая духовная квалификация, что вы можете и в общественном транспорте в маршрутке разговаривать и получать ответы. Не, я согласен, к этому надо стремиться, потому что само общение с Богом, оно не совершается вслух. Да, дети Божии молятся вслух, потому что у них еще не тот уровень квалификации. Всякий раз, когда вы молитесь вслух, вы задействуете мозги, потому что мозги всегда реагируют на звуки. Всякий раз, когда вы произносите слово «Господь» вслух, ваш ум сразу участвует в этом процессе. Хотя вы его и не приглашали, но вы сказали что-то вслух. Ваш ум сразу реагирует. Поэтому молитва молча или общение с Богом молча – это то, к чему вы все равно должны стремиться. Но это уже немножко другой уровень. И я верю, что рожденные свыше когда-нибудь и туда придут, возможно. Возможно, если будут стремиться. Итак, первое, что мы обозначим, место молитвы. Матфея 6:6 написано, «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою». Важно определить для себя место молитвы. Вы должны его для себя обозначить и принять решение там быть. Быть когда? Следующее, что вам нужно определить, время молитвы. Это супер важно. Время молитвы. Никогда получится. Когда получится, это никогда не получится. Вы должны для себя определить время молитвы. Время, когда вы туда пойдете. Помните, ты опутал себя словами уст своих, пойман словами. Вам нужно это решение сказать вслух. В 6 часов то-то, то-то, я пойду туда. Ты опутал себя. В духовном мире ты во всяком случае прожил коридор. Обязательно должно быть обозначено время. Вы его определите, а из учета того, что это такая форма молитвы, где предполагается 4 часа, полчаса на вход, полчаса на выход, то мы определяем время молитвы из учета, что мы там будем находиться сколько? 4 часа. Если это другая какая-то форма молитвы, пожалуйста, вы можете находиться там меньше. Вы скажете, что для общения с Богом нужно только 4 часа? Нет, вы можете и час пообщаться. Но сегодняшняя форма молитвы, она имеет определенную свою стратегию, которую вы, когда услышите, вы поймете, почему 4 часа. Я не говорю, что так нужно делать каждый день. Но есть моменты, когда вам нужно поработать над собой. Знаете, что-то сломать, что-то продвинуть. И этому дню надо уделить время. Знаете, чтобы приобрести опыт в чем-то, нужно усилий прилагать вначале больше, потом меньше. Когда вы приобретете опыт, усилий надо меньше. Как говорят богатые люди, самое тяжело приобрести первый миллион, а потом намного проще. Вот так примерно здесь то же самое. Самое сложное приобрести опыт. А когда вы приобретете опыт с помощью Духа Святого, потом намного легче. Потому что вы уже движетесь, исходя из существующего у вас опыта. Итак, следующее, что очень важно, определить время молитвы. Дальше, определив место молитвы и время молитвы, и придя туда, мы уже начинаем совершать определенные стратегические шаги. И начинаем мы с покаяния. Я знаю, что отношение к покаянию у определенных групп, рожденных свыше, своеобразно. Давайте я кое-что обозначу. Мы находимся в теле, которое соприкасается с этим бесславным миром. Мы имеем в своем уме еще недостаточно обновления, а именно мудрость земную, душевную, бесовскую, еще что-то там имеем. В целом и то, и другое не направлено на то, чтобы вам ходить в праведности. Оно больше направлено на то, чтобы вас осквернять или побуждать вас делать то, что вас оскверняет. Поэтому, имея такое тело, имея содержимое такое ума, мы не всегда ведем себя безупречно, не всегда думаем безупречно и не всегда говорим безупречно. А это говорит о том, что так или иначе, хоть поступками, хоть словами, хоть мыслями, вы совершаете ошибки. Пусть это грех, но не к смерти. Но это грех. Естественно, придя к Господу и планируя зайти во святое святых, вам лучше привести себя в порядок. Помыться баню водную посредством слова. Я называю это покаяние. Брат Олег, мне нечем каяться. Ну, без вопросов, пожалуйста. Я же не говорю, что вам нужно прямо слушать. Хоть не хотите, не делайте. Я же все-таки и рассчитываю, что я буду общаться со святым Богом. И заходить туда как далматинец, ну, оно, знаете, даже неприлично. Знаете, это все равно, что вы к любимому человеку зайдете в вонючей одежде. Какая разница? Он что, не понимает? О, я и зайду и скажу, милость превозносится над судом. Один раз, да. Два раза, да. Ну, а третий раз вас просто попросят пойти на штрафной круг. У моего знакомого, он держит поросят, у него их 12 штук. Это мой друг. И всякий раз, когда он пойдет их покормить, жена просит в этой одежде больше в комнату, то есть в дом не заходи, он в доме. Потому что он не заходит домой с поросятами. Но то, что отходит от него, говорит о том, где он был. Выдает это, понимаете? Когда мы соприкасаемся с этим миром, а потом заходим в присутствие святого Бога, нас кое-что выдает, где мы были. Помните, как одна сестричка, которая приезжала сюда, она была в клинической смерти, и она была с Господом на небе. И вот она сказала такую интересную мысль тогда, что когда она возвращалась на землю, она поняла, что она возвращается на землю, потому что сильно воняло. Там не воняет, а когда она приближалась к земле, запах этот смердячий, разлагающийся, был больше, 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 больше и больше, и больше, и больше. То есть она понимала, что она возвращается на землю. Вот примерно так же происходит. Мы хотим общаться со святым Богом, хотим общаться с Ним очень глубоко, очень насыщенно. Нам нужно привести себя в порядок. И у нас на сегодняшний день есть такая возможность и преимущество покаяния. Помните всегда, это наше преимущество покаяния. Поэтому не рассматривайте это как уничижение, что-то я должен каяться. Нет, это ваше преимущество. Вы можете покаяться, и вопрос снят. Пользуйтесь этим и не позвольте мудрости земной рассматривать это как унижение. Это преимущество. Поэтому прежде чем мы приступаем к последующему шагу стратегии, а именно молитвы, мы каемся. В чем мы каемся? Ну, детально обозначить, в чем именно вам покаяться, может сказать Дух Святой. Мы же можем в общем обозначить, в чем мы каемся. Представить перед Господом, сказать: Господь, я каюсь во всякой невнимательности к Твоему Святому Духу. Вы не можете сказать, что вы всегда были внимательны. Я каюсь во всяком слове сомнения и неверия, которое, возможно, вышло из моих уст. Вы тоже не можете абсолютно сказать, что вы идеально во всем говорили с верой. А помните, все, что не по вере, грех. Вы можете еще в чем-то покаяться, если вы имеете побуждение. Прости, Господи, прости, я ударил эту кошку ногой, каюсь во имя Иисуса. Это ж творение Божие, я ее стукнул. Вы можете обозначить для себя, что в первую очередь принести престолу благодати, чтобы покаяться. Дух Святой вам на чем-то напомнит, что-то подскажет. Возможно, вы где-то ругнулись на мужа или на жену, или на ребенка, сказали что-то грубо, а потом идете в молитвенную комнату. Господи, я тебя так люблю. Поэтому покаяние. И естественно, что когда вы покаялись, вам обязательно следующее, что нужно сделать, это принять свое прощение. Помните, что все это делается вслух. Ничего не делайте. В этом плане нужно задействие веры. Вера говорит вслух. Общаться можно в тишине. А вера всегда говорит вслух. Поэтому вы каетесь вслух, принимаете свое прощение вслух. Приняли свое прощение? Да. А теперь разрушьте последствия. И я разрушаю во имя Иисуса последствия всех исповеданных мною грехов. Во имя Иисуса. Разрушили. То есть, по сути дела, что вы сделали? Вы приготовили себя. Вы приготовили себя, чтобы двигаться дальше. Чтобы двигаться дальше. Следующий шаг, который мы совершаем, прежде чем мы начнем общаться, это стратегический шаг. Я даю вам как рекомендацию. Это не закон. Скажите, а можно без этого всего? Можно. Но что там будет? Я вам ничего не могу сказать. Я знаю, что там будет. Вы будете хлюпаться вокруг всего, что там хлюпается. Я вам даю просто, чтобы сам вход во святое, пока сейчас об этом говорю, не был такой тяжелый, потому что вы тащите с тобой туда рюкзак своих глупых поступков, немудрых изречений. Вы тащите, пытаетесь как контрабанда через внешний двор протащить во святое. И оно обременяет. Следующее, что мы делаем, мы принимаем помазание на свой ум. Помните, что когда вы заходите в храм Божий, вы будете общаться на духовном уровне. И ваш естественный физический ум в этом вопросе вам не помощник. Но так как вы привыкли в большей степени работать через органы чувств, задействуя содержимое вашей души, то вам нужно сверхъестественное участие Духа Божьего и на уровне души. Мы принимаем помазание Духа премудрости на свой ум, о чем мы и молились в самом начале. Вы можете возлагать свою руку: Господь, я благодарен Тебе за то, что я имею ум Христов, и я принимаю помазание Духа премудрости и откровения на свой ум. Спасибо Тебе за способность молиться Духом, молиться умом, славить Духом, славить умом. Спасибо Тебе за способность понимать и принимать больше о том, чем прошу и о чем помышляю. Во имя Иисуса. Что вы сделаете? Вы задействуете Дух Святой в отношении своей души, чтобы Дух Святой мог задействовать и вашу душу при необходимости в общении с Господом Иисусом. Я очень коротко прохожу все эти моменты, так как более детально мы с вами рассматривали это в теме «Стратегия ежедневной молитвы». Следующий очень тоже важный момент, что когда вы входите в молитвенную комнату, вы будете двигаться в духовном царстве, а в духовном царстве, естественно, нужно пользоваться духовными дарованиями. То есть вам обязательно нужно привести в действие духовные дары. Вам известно 9 духовных даров. Дар слова знания, дар слова мудрости, дар иные языки, дар истолкования, веры, пророческие, исцеления, чудотворения, развлечения духов. То есть вам известно 9 даров. Все эти 9 даров даны вам для того, чтобы вы, как чадо Божие, могли чувствовать себя уверенно в духовной сфере. Они не даны вам для того, чтобы вы чем-то отличались от неверующих. Нет, духовные дарования – это фактически ваши органы духовные, которые помогают вам в духовной сфере чувствовать себя уверенно, потому что вы – дитя Бога живого. Но духовные дарования, их нужно приводить в действие. Скажите, а что, они не действуют так? Они действуют. Но для того, чтобы вы могли фокусировать на их свое внимание, вам нужно это проговорить. Поймите, духовные дарования действуют всегда. Молитесь вы о них или не молитесь вы о них, они действуют всегда. И периодически вы чувствуете, как приходит что-то к вам, вы не молились, и вдруг приходит какое-то разумение. Вы думаете, что это интеллектуальная часть, а на самом деле это действовал дар слова знания. А вы даже не предполагали. Либо раз прозрение. Вы думали, что это вы такой мудрый, а на самом деле дар слова мудрости. Но вы тоже это не предполагали. Или вдруг приходит развлечение духа. Вы понимаете, что что-то происходит. Вы думали, что это вы такой, а на самом деле развлечение духа. Но когда вы целенаправленно их высвобождаете, вы ожидаете что-то. Потому что вера – осуществление ожидаемого. То есть я обозначаю, что я ожидаю, и называю, откуда я ожидаю. Это стратегические шаги, когда я говорю: Господь, я благодарен Тебе за то, что в помазании Твоего Духа я обогатился всем и не имею недостатка ни в каком даровании, в том числе в списке дары Духа Святого. И я высвобождаю действие даров Духа Святого для молитвы. Я могу обозначить все 9 даров. Чаще всего я пользуюсь дар слова знания, дар слова мудрости, дар иные языки истолкования, дар развлечения духов. Это те основные 5, которые я использую всегда в молитвенной комнате. Так как дар исцеления, дар чудотворения, дар пророческий. Ну, дар пророческий еще тоже можно 6 включить. Это те, которые использовать всегда. Дар истолкования иных языков для вас должен быть обязательно. Молящийся духом, молись о даре истолкования. Вы должны истолковывать. Обязательно истолковывать. Вы скажете: брат Олег, это какой-то высший пилотаж. Слушайте. Духовные дарования – это ваши естественные, сверхъестественные органы чувств. Другое, у нас такой огромный опыт жизни с органами чувств, что фактически, чтобы перейти в другую область и приобретать там опыт, вам нужно прилагать усилия. Вот для этого и нужна эта стратегия, которую я вам перевел. Это стратегия, которая ломает вас. Не понял, что значит ломает. Давайте возьмем спортивный все-таки пример. Если вы придете в обычный спортзал, где вы заплатили деньги, и где тренер-дилетант, то он будет работать с вами, пока вы не устанете. Вы устали? Ну, отдохните теперь. Нет, но если вы будете работать с профессионалом-тренером, он скажет: когда вы устали, вот теперь начинается тренировка. Потому что такие качества, как сила и выносливость, начинают высвобождаться только на фоне усталости. Да, на фоне усталости ваши мозги выбивают, кричат они, вопиют, отдыхать. Это как раз самое время давать на них нагрузку. Самое время. Поэтому именно кто занимается профессиональным спортом, они знают, что пока ты не дошел до границы фона усталости, реально тренировки и не происходят. Просто имитация. Ты пользуешься теми способностями, которые у тебя есть. А тебе-то нужно их перевести на другой уровень. А для этого ты должен работать с потенциалом, а не с существующими способностями. Пока ты не задействуешь потенциал, ты не развиваешь что-то существующее. Брат Олег, как это относится к молитвенной комнате? Мы еще туда зайдем. Я просто даю вам как бы представление, что есть такая стратегия. Поэтому мы высвобождаем духовные дарования или дары Духа Святого для молитвы. А теперь наиболее важный вопрос, которому я хотел бы уделить внимание. Вот сколько у нас есть время. По моему изучению, как ни удивительно, я никогда не обращал на это внимание, но на это обратил мое внимание Дух Святой. Это один из пробелов, по причине которого рожденные свыше, войдя в молитвенную комнату, в большинстве случаев не получают ответы на свои вопросы. И, казалось бы, в чем проблема? Проблема в неверно сформированном вопросе. Казалось бы, да. Верно сформированный вопрос – это уже фактически ответ. И вот сейчас я как раз хочу поговорить в этой части о верном формировании или о правильном формировании вопроса. Давайте прочитаем одну историю, а потом обратимся к самому изучению. Луки, 18 глава. Мы еще только готовимся к молитвенной комнате. 35 по 41 стих. Когда же подходил он, Иисус, к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостынь. И услышав, что мимо него проходит народ, спросил: что это такое? Ему сказали: это Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: Иисус, сын Давида, помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: сын Давида, помилуй меня. Иисус, остановившись, велел привести его к себе. Когда тот подошел к нему, спросил его: чего ты хочешь от меня? Это все равно, что вы заходите в молитвенную комнату, и вы заходите туда с определенной целью, чтобы что-то узнать или получить задание. И слушайте, он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Господи, чтобы мне прозреть. То есть, заметьте, сама просьба в Артемии, в данном случае мы рассматриваем в Артемии, очень конкретна. Очень конкретно и не включает в себя многих тех слов, которые иногда рожденные свыше включают в вопрос. Иисус спросил: «Чего ты хочешь?» Он говорит: «Чтобы мне прозреть». Конкретный ответ на достаточно конкретный вопрос. Давайте я приведу ряд примеров, чтобы подвести вас к пониманию, о чем мы говорим. Возьму пример молодого человека, который хотел создать семью. В данном случае жениться. И сам вопрос женитьбы возник у него по причине того, что ему понравилась все-таки какая-то девушка. Я беру образно. И вот какой вопрос задал. Я, кстати, беру этот пример из существующей действительно ситуации. Это действительно было так. Человеку одному понравилась одна девушка. А так как у него был уже такой физиологический возраст, когда подпирало откровение, он пришел к Господу и спросил такой вопрос: «Господи, я могу жениться?» Слышите вопрос? Вообще этот вопрос лукавый сам по себе. «Я могу жениться?» Не, если ты бы с копцом, то, конечно, не можешь, да? Ну, а если это, то, конечно, можешь. «Я могу жениться?» То есть, что отсутствовало в его вопросе? Уточнение, когда, уточнение, на ком. То есть в его вопросе отсутствовало очень много моментов, которые должны были быть прежде, чем возникал этот вопрос. То есть его вопрос изначально был такой, при котором его легче поймать, чем наставить. Поймать легче. А теперь представьте, когда он услышал вопрос «да», ответ «да», что он сделал? Он побежал. И он так и сделал это. Я вам говорю, так как это произошло. Да, они через 5 лет расстались. Но вопрос был некорректный. «Я могу жениться?» Он сказал «да». Он не спросил «когда», он не спросил «на ком», он не спросил «где», он вообще ничего другого не спросил. Знакомы, да? Еще раз, мы сейчас говорим о важности формирования вопроса. В свое время Дух Божий научил меня важности формирования вопроса. И сотрудник партнерского отдела Аня Кутная, прежде чем сказать мне, какой вопрос, она не принимает устных вопросов через Skype. Она говорит: напишите его. Это удивительный момент. В большинстве случаев, когда те, кто в скайпе задают вопрос, начинают писать, они понимают, что вопроса не существует. Они не могут его даже представить. «О, мне нам срочно поговорить с братом Олегом. У меня к нему есть важный вопрос. Очень важный вопрос». Она говорит: «Напишите его». «Ну, у меня есть вопрос важный. Напишите». Они начинают писать, и все. И никакого вопроса, оказывается, нету. Не существует вопроса. Либо они не могут его изложить, и они на неделю пропадают. Потому что когда они читают то, что они сами пишут, они за голову берутся. Можете попробовать, кстати, это очень интересный момент. Напишите вопрос, который у вас есть к Богу. А потом почитайте сами. Или, может, дайте кому-то, не говорите, что это у вас вопрос, дайте кому-то прочитать и спросите его: «Что ты думаешь про это?» Он говорит: «Тут думать невозможно». Потому что вам кажется, что вопрос очень корректный. А на самом деле, подождите, но он же Бог. Подождите, конечно, он Бог. Но если ваш вопрос некорректный, и он даст ответ, то поверьте, он даст ответ поистине, а вы даже не будете знать, что это значит. Это произошло с этим молодым человеком. Он получил ответ «да». Только это был ответ не на то, что иди сейчас к этой девушке, которая тебе понравилась, и сейчас делай ей предложение. Это был общий ответ, как был и общий вопрос. Следующий пример возьмем. Вот такой вопрос. «Господи, можно я поеду в Болгарию, чтобы служить тебе?» Опять-таки в этом вопросе отсутствует что? Когда? кем, с кем. То есть много других моментов. Но у этого человека в голове уже есть своя думка. Вот он взял свою думку, и надо на эту думку найти какое-то духовное основание. Ой, дети Божии любят духовное основание находить. О, Господи, я понял, ты призываешь меня ехать в село Великохат. А он же не говорит Господу, что бабушка оставила там дом в наследство. О, точно, Бог меня призывает именно туда. Кто же вам скажет, что там дом в наследство остался? Обычно это как раз остается за кулисами. Точно, вот это бабушка оставила, чтобы я туда поехал. Господи, можно я поеду в Лагарию, чтобы служить тебе? В этом вопросе нету. Кем, когда, с кем, что для этого надо? То есть есть целый спектр вопросов. И представьте, что если Бог ему говорит, да, был какой вопрос, такой ответ, он берет и едет. Естественно, разбиваются. Я имею в виду, разбиваются духовно, душевно, финансово. И потом надо же обязательно обрамить последствия этой глупости. Это Божий путь моего воспитания. Это моя пустыня. Дети Божьи, знаете, всегда спрячут свою глупость в очень красивую рамочку. Вместо того, чтобы признать, покаяться и учиться мудрости. Следующий вопрос. Господи, ты хочешь, чтобы я купил автомобиль? Хороший вопрос, да? При этом не обозначено, какой. При этом не обозначено, когда, при этом не обозначено, где. Он говорит, хочу, и все. И он покупает одноразовый автомобиль, я не буду называть эти марки, вот. Покупает тогда, когда ему он абсолютно не нужен, потому что он не будет жить в этом городе, в этой стране, и все, что с этим связано. Опять-таки, некорректный вопрос. И четвертый пример, который мы можем взять – тоже из серии такой же, больше серии невежества. Господи, ты благословишь меня? Ну, какое-то что-то хочет сделать. Господи, ты благословишь меня? Вообще, это вопрос невежества. В Писании написано, что он уже благословил нас. И благословишь меня и не спросить, благословен ли я в том-то и в том-то, это опять-таки из области глупости. Я знаю, что из области глупости, когда иногда дети Божьи говорят, Господи, благослови нас. Причем благослови нас проповедовать Евангелие, благослови нас любить там, благослови нас еще в чем-то. Есть то, в чем вы благословлены, и вам не нужно это обозначать, как будто он этого не сделал. А когда вы сами что-то придумали и говорите «благослови», то вы сами и благословляете. Всякий раз, когда вы задаете Богу задачу «благослови», то вы сомневаетесь в том, что это благословенно. Поэтому рекомендую узнать то, что благословенно, и вам не обязательно говорить «благослови». Смотрите, хорошо? Потому что все, что он скажет, вам благословенно. Я разобрал 4 вопроса, я думаю, что у вас больше примеров с настоящими вопросами, где сам по себе вопрос некорректно сформирован, и сам по себе вопрос изначально не предполагает деталей. Давайте рассмотрим библейский пример того, как задавался вопрос и как был получен ответ. 1 Царств, 23 глава, с 1 по 2 стих. «И известили Давида, говоря, вот филистимляне напали на Кииль и расхищают гумно». Второй. «И вопросил Давид Господа, говоря, внимание, идти ли мне?» Слышите? «Идти ли мне?» Дальше. Вторая часть вопроса. «И поражу ли я филистимлян?» «Идти ли мне туда, вообще-то?» «И поражу ли я их?» Возможно, у вас будет больше возможностей даже как-то сформулировать этот вопрос. Но постарайтесь сформулировать так вопрос, что даже ответ в одну фразу был для вас очень содержательный. Поэтому сам по себе вопрос для вас, возможно, надо разбивать на разделы. Вы скажете, это что-то усложняет. Это не усложняет, это больше света будет. Больше света будет. Давид говорит, идти ли мне? Поражу ли я? И отвечал Господь Давиду, иди, ты поразишь. Ну, хороший разговор. Ясно и понятно. Иди и поразишь. Послушайте, знаете, в чем здесь интересный момент? Что при этом Давид состоял в завете, и Давид фактически уже имел обетование о том, что он будет победителем. Но тем не менее, Давид задавал вопросы и узнавал у Бога, что ему делать, а чего не делать. Давайте возьмем еще один пример, но уже из, как говорится, из Нового Завета. Из книги Деяний, 9 глава, 3, с 3 по 6 стих. Когда же он шел и приближался к Дамаску, это Савл, внезапно осиял его свет с неба, и он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно идти против тебе рожна». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» Господь сказал ему, «Встань, иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». То есть, заметьте, Савл не получил сразу ответ на всю существующую и необходимую ему информацию. Что повелишь делать? Иди в Дамаск, там тебе будет сказано. То есть, все поэтапно. Вначале это делаешь, потом тебе будет открыто дальше, что дальше делать. В молитве старайтесь двигаться от вопроса к ответу и от ответа к вопросу. Это стратегия. Вы задаете один вопрос, получаете ответ. От этого ответа двигайтесь к следующему вопросу. Конечно, вам придется все фиксировать. Я знаю, что дети умом, они задали вопрос, получили ответ, и они на радостях все заканчивают молитву. Аминь, Господь, спасибо тебе. Послушайте, только все начало. Поэтому в молитве двигайтесь от вопроса к ответу и от ответа к вопросу. Не торопите Дух Святой с детальным ответом. Он знает, что вы можете вместить, а что вы не можете вместить. Поэтому помните, что любой ответ Духа Святого может стать началом следующего вопроса. Записали и молитесь в Духе и слушайте дальше. Потому что, возможно, это только старт вообще для диалога. Двигаясь от вопроса к вопросу, вы проходите процесс формирования ответа. Ответ будет в совокупности всех существующих вас ответов, а не одного только. Поэтому вы можете получить один ответ, потом задать следующий вопрос. Потом следующий ответ, потом следующий вопрос. И потом в совокупности у вас будет общий ответ на какой-то общий вопрос. Вот это есть диалог, когда вы двигаетесь от вопроса к ответу, от ответа к вопросу, формируя общую картинку. Вы скажете, может ли Дух Святой дать ответ сразу? Может, но вы не сможете его вместить. Дух Святой работает с каждым из нас на нашем уровне. Поэтому то, как Он мне открывает и о чем Он со мной говорит, с вами Он говорить так не будет. Потому что это может загнать вас в очень затруднительное положение. С вами Он будет говорить на вашем уровне. Но есть моменты, которые вам лучше знать для того, чтобы сам процесс пребывания в молитвенной комнате сделать более ясным для вас. Что мы и рассматриваем? Саму стратегию пребывания в молитвенной. Вы приготовили себя, а потом формируете вопрос. Причем формируете вопрос и записываете этот вопрос, чтобы иметь представление, конкретное представление о самом вопросе. Вы его читаете, и вам понятен вопрос, который вы написали? Ну, мне понятен, но что-то вот здесь непонятно. Должен быть понятный вопрос. Хорошо, итак. Мы говорим с вами о важности формирования вопроса. Правильно сформулированный вопрос – это первый шаг к ясному ответу. Если у вас правильно сформулированный вопрос, то для вас это будет первый шаг к ясному ответу. Поэтому отделите маленькие вопросы от глобальных вопросов. То есть маленькие вопросы глобально объясняю. Маленькие вопросы – это вопросы, связанные с какими-то мелочами житейскими. Глобальные вопросы, они больше связаны с тем, что будет в будущем. В будущем. Ехать ли мне в марте месяце туда-то? То есть, допустим, в моем призвании у меня есть целый спектр вопросов, которые мне нужно решать в будущем. Допустим, сегодня позвонил пастор, и мы решали вопрос по Прибалтике. Это вопрос не для меня, это вопрос для Бога. Поэтому я спрашиваю предверника, когда мне ехать, если ехать, и если ехать, то с чем ехать. То есть я обозначаю, когда и с чем. Все. Если он мне скажет, когда и скажет, с чем, все, вопрос ехать или не ехать уже не стоит. Все. Ну, это опять, это мой диалог, исходя из моего опыта в диалоге. Вам нужно приобретать свой диалог. И для вас будут обозначены свои детали. Но подождите, это будет еще когда-то. А есть то, о чем я могу спросить на сегодня. На сегодня. Поэтому маленькие вопросы, фактически, это то, что на сегодня. А большие, это то, что на перспективу, которые будут иметь свое огромное развитие. Поэтому правильно сформулирован вопрос – это первый шаг к ясному ответу. Отделяйте глобальные вопросы от маленьких вопросов. Формируя глобальный вопрос, старайтесь представить его ступенчато. Первый вопрос должен помогать вам получать ответ на следующий вопрос, двигаясь от вопроса к вопросу. Каждый вопрос в ответе детализирует последующий вопрос. Поэтому для эффективности молитва может начинаться со стартового вопроса. Это то, что я говорю, запишите. Стартовый вопрос. Это начало, то, откуда вы начинаете. Стартовый вопрос должен быть обязательно записан. Постарайтесь для себя представить его так, чтобы вы могли даже ответить на него сами. Ну, вашим предположением. Это поможет вам увидеть и убрать лишнее. Давайте я дам несколько рекомендаций. Не пытайтесь произвести впечатление на Господа вашим вопросом. Не задавайте его глобально как-то, так я имею в виду, закрученно. Его глубиной. Ответ нужен вам больше, чем ему. Второе. Не задавайте вопросы по воле Божией, ответ на которые уже представлен вам в обетовании. Ты хочешь, чтобы я был исцелен или нет? Нет, он хочет, чтобы вы были больной до самой своей старости. Ну, это сам по себе некорректный вопрос. Если вы зададите вопрос, ты хочешь, чтобы я был исцелен, вы не получите на него ответ, так как ответ уже представлен в Библии. Третье. Не начинайте с 5 стартовых вопросов. Это серьезная проблема, когда дети Божии пишут один вопрос, второй вопрос, третий вопрос, четвертый, пятый вопрос, и все сразу начинают читать Господа. С одного начинайте, отрабатывайте один. Поэтому есть приоритетность. На сегодняшний день для каждого из нас нету 150 вопросов. Есть приоритетность. И есть один вопрос, ответ на который, возможно, автоматически уберет 50 вопросов. Дух Святой поможет вам в этой приоритетности. И следующее, четвертое, не торопитесь переходить от ответа к следующему вопросу. Запишите ответ и продолжайте молиться в духе, проводите какое-то время в благодарении и рассуждая над полученным ответом. Это очень важная часть. То есть пусть сам ответ как бы укоренится в вас, и, возможно, сам ответ где-то приобретет объемы. В моей практике, когда я начинаю получать ответ, я знаю, что ответ объемный, в всяком случае для меня. Поэтому, начиная получать ответ, я всегда ожидаю, что придут объемы. Объемы. То есть, что мы с вами обозначили? Мы с вами обозначили важность правильного формирования вопроса. То есть, вопрос должен быть для вас ясный и должен быть приоритетный. То есть, описывайте приоритетный вопрос. И следующее, что я обозначу, прежде чем мы переходим к молитве, я имею в виду к такой молитве, трехчасовой, это причастие. Для вас хорошо бы сделать причастие. То есть в момент, когда вы будете принимать тело Господа и кровь Его, обозначьте, что вы ожидаете, что Он будет направлять и вести вас в этой молитве и поможет вам получить ответы на ваши вопросы. То есть можете сказать обетование, что голос Твой я слышу, что я из овец Твоих, которые слушаются голоса Твоего, и принять тело и принять кровь, то есть совершить причастие. Вот такая подготовка. То есть сегодня мы рассмотрели только подготовку, саму стратегическую часть. Вы скажете, это займет много времени. Это занимает меньше времени, чем вы даже себе представляете. В лучшем случае это займет у вас 10 минут. Но эта подготовка станет хорошим основанием для того, что будет происходить потом. А то, что будет происходить потом, мы узнаем с вами в следующий понедельник. Мы будем говорить с вами о непосредственно о том, что будет происходить в период времени трехчасовой молитвы. Давайте я еще кое-что обозначу. Сама по себе трехчасовая молитва – это молитва, где очень хорошо приобретать опыт. Для приобретения опыта вам просто нужно обозначить переживание, которое говорит вам, что это говорит вам Дух Святой. Давайте я как бы... Когда вы чему-то, допустим, на велосипеде, когда вы один раз поехали, вот просто поехали сами, это сразу зафиксировалось в вашем уме и стало как маячок. И когда вас садят второй раз, вас уже держать не надо, потому что то, что в вашем уме зафиксировалось, является для вас уже как механически запомнилось, и вы это делаете сами. То же самое в молитвенной комнате. Вы заходите в молитвенную комнату, и во время трехчасовой молитвы вы получаете тот молитвенный опыт, который становится для вас маячком для всех последующих молитв. Но для этого нужно приложить определенные усилия, чтобы сделать вытяжку и приобрести этот молитвенный опыт. Поэтому Царствие Божие усилием берется. То есть приложим усилия, получим опыт, а этот опыт будем использовать потом как маячок во всех остальных молитвенных ситуациях. Давайте поблагодарим Иисуса за ту мудрость, которую Он с нами делится. Это нужно нам, в первую очередь нам. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас быть эффективным, подданным Твоего Царства, чтобы все то, что мы должны сделать, мы сделали. И чтобы все то, что Ты хочешь, чтобы мы сделали, у нас обязательно получилось. Спасибо Тебе за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично. Помоги каждому из нас лично вместить это и применять это. И я молюсь, Господь Иисус, за каждого, кто слушает. Помоги им определить и время, и место молитвы. Помоги им с этим местом молитвы, чтобы 4 часа они могли посвятить приобретению этой духовной практики, этого опыта во имя Иисуса. И я благодарю Тебя, что Ты помогаешь определить им это место и пребывать в нем 4 часа. Спасибо Тебе. Я благословляю их во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за Твое небесное служение. Мы благодарны за благодать умножения, которая доступна каждому из нас лично. И мы прямо сейчас соединяемся с благодатью умножения, высвобождаем свою веру, берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса и говорим: урожай, поднимайся и приходи в руки сеющих во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе за Твой Дух, за то, что Ты делаешь нас богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовленными. Во имя Иисуса. Аминь.